Разворот на восток.
Ну что, финальные полчаса в эфире «Радио Спутник», авторская программа «Разворот на восток», востоковеда, советника гендиректора медиагруппы России сегодня Турала Керимова. Еще раз приветствую, Турал.
Добрый день, продолжаем, да.
Да, продолжаем. Меня зовут Андрей Матюхин, и напомню контакты для связи. +7 495 95 95 91 2, это телефон прямого эфира. Пишите нам в WhatsApp 8 968 766 33 11. Не забывайте о нашем Telegram канале «Радио Спутник». Отмечу также, что не только слушать, слышать, но и смотреть нас можно в наших аккаунтах «Радио Спутник» в социальных сетях. Ну и используйте приложение «Радио Спутник», где есть кнопка «Задать вопрос». И вопрос можно задать, мы его озвучим в эфире. Да. Теперь во Вьетнам перенесемся.
Да, были мы сегодня в Турции, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Атлантическом побережье, ну и в Юго-Восточной Азии, как в начале программы я обещал, именно с этого региона. Я на самом деле, кстати, да, я начал перечислять нашу географию сегодняшнюю. На самом деле такая тема отложенная. Почему сегодня, да, мы о ней говорим? Потому что спекуляции на этот счет продолжаются, и не смог я обойти ее вниманием. Дело в том, что 2 марта был приведен к присяге новый президент во Вьетнаме. Во Ван Тхонг его зовут. Интересная политическая ситуация во Вьетнаме сложилась на рубеже 22-23 годов. Ушел, значит, в отставку предыдущий президент Нгуен Суан Фук. Ушел он по подозрению в коррупции в рамках масштабных антикоррупционных кампаний компартии страны во Вьетнаме, у власти компартия. И так вот новый президент Во Ван Тхонг, он являлся до того, как его избрали президентом, постоянным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Предыдущие годы он занимался молодежной политикой, пропагандой, кстати, да, на самом высоком уровне занимался. Был, значит, заместителем генерального секретаря компартии. Его даже пророчат в генсеке через, получается, 5 лет, если не ошибаюсь, в 26-м году. Там будет смена генерального секретаря. И
спекуляции... Много молодежной политикой занимался, вот, судя по биографии.
Да. И спекуляции, как раз вот о чем я говорю, они о том, что разворачиваются чуть ли не баталии, в частности, там, в западной прессе, да, о том, что вот сейчас этот новый президент Во Ван Тхонг, он уйдет к Пекину, уйдет в сторону Китая, начнется такой дрейф на север, отношения с американцами начнут сворачиваться, с одной стороны об этом говорят, с другой стороны поляризация также мнений по внутренней политике о том, что чуть ли он теперь там не новый реформатор вьетнамской политики, Хо Ши Мин там очередной, или же наоборот, что он жуткий консерватор, и вот теперь начнется...
Серая лошадка.
Ну, не то, что серая лошадка, мне просто кажется, что не совсем есть понимание о том, что происходит во внутренней политике вьетнамской. Из-за этого очень много домыслов и очень много лжеэкспертов и аналитиков, которые вводят значит, аудиторию в заблуждение. И у нас в стране тоже мало что об этом слышат и знают. Могу сказать, что президент России поздравил, да, с избранием на пост и заявил, что наши отношения традиционно строятся на основе взаимопонимания, уважения и дружбы с Вьетнамом. И я думаю, что нам за оставшееся время надо бы рассказать, кто такой все-таки Во Ван Тхонг, что от него ожидать, какие у него позиции, что вообще из себя представляет пост президента во Вьетнаме, да? И что он решает. Ну и по внешней и внутренней политике, конечно же. Вьетнам одна из крупнейших стран, под 100 миллионов населения, один из лидеров развития новейших, да, новых технологий, хай-тека. Прекрасная связь во Вьетнаме, могу вам сказать, как человек, который ею имел возможность пользоваться. Огромный рынок, уделяют они большое внимание развитию производства, промышленности, туристический сектор сейчас находится, в общем-то, на пике восстановления после пандемии. Один из экономических центров Юго-Восточной Азии, куда, в принципе, глобальная экономика перемещается, да, поэтому очень важная тема, и я думаю, что можем
представить. Да, у нас на связи профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Турал.
Владимир Николаевич, я вот коротко позволил себе описать ситуацию. Наверное, начну с вопроса, который я уже озвучил. Один из них — это кто ж такой этот Во Ванг Тхуонг, и является ли он действительно... Кем он вообще является? Реформатор, консерватор, прокитайский, проамериканский? Ну, столько домыслов. Я приблизительно понимаю, где находится истина, но я думаю, что ее нужно озвучить. Всем.
Да.
Да, но вы очень хорошо подготовились к программе. Видно, что прочитали литературу, мнение экспертов о той ситуации, которая в настоящее время складывается во Вьетнаме. Но здесь мне хотелось бы сказать несколько слов. Дело в том, что на Западе они любят развешивать ярлыки. Вот эти консерваторы, эти там, значит, реформаторы и так далее. Как правило, эти ярлыки приходится в зависимости от конъюнктуры менять. Я напомню, что вот в истории Вьетнама был такой даже случай, когда был проамериканский президент в Южном Вьетнаме, такой Нго Дин Зьем. Его привели, когда к власти американцы, они, значит, делали ему рекламу как президент-демократ. А потом, когда через некоторое время пришла пора убрать его в ходе военного переворота, значит, было сказано, что он диктатор. То есть вот такая эволюция от демократа до диктатора.
Владимир Николаевич, не могу, простите, что перебиваю, не могу не вспомнить еще один пример из этого региона с Фердинандом Марксом Старшим. Такая же история же была.
Ну да, тоже. Так, это был вообще 97-й год во время азиатского финансового кризиса. Там много послетало голов и в Индонезии, и на Филиппинах. И так далее. Так что народ очень, как сказать, рука горячая. Это что касается проамериканских режимов. Когда режимы суверенные, вроде нынешнего вьетнамского, приходится какие-то тоже выдумывать ярлыки, но вот из формата, значит, реформатор или консерватор. Как правило, с течением времени мы убеждаемся, что все эти ярлыки носят сугубо такой вот прикладной политологический характер, совершенно не связанный с реальностью. Как вот в известном анекдоте, что политолог – это человек, который дает прогноз, а потом профессионально объясняет, почему он не сбылся. Вот здесь примерно такая же ситуация. Значит, выдумываются какие-то ярлыки, навешиваются на людей, а потом, значит, вот пытаются, значит, вот как в наперсток, да, какие-то делают схемы, а потом вот в них плутать и разбираться. Я бы вообще советовал, ну, как бы принять к сведению, что такого рода подход существует, но в реальности им не пользоваться. Дело в том, что Во Ванг Тхуонг – это человек, который профессионально всю свою жизнь делал карьеру в партаппарате. Он специалист по марксистско-ленинской философии. То есть по первому образованию он закончил философский факультет Государственного университета Хошимина. Я там, кстати, примерно в те же годы проходил практику с 90-й по 95-й. Вот в общей сложности 3 года там провел. И большей частью вот моя практика была языковая и научная, она проходила в Южном Вьетнаме, поскольку я вот специализировался в области проамериканских южных режимов и религиозных сект, которые использовались там. У него семья тоже вся с Южного Вьетнама, но во время войны она была на севере, он в 70-м году родился в провинции Хайзыонг, 13 декабря 70-го года, то есть ему 52 года, очень молодой, перспективный. 16-го года он был членом Политбюро.
Владимир Николаевич, правильно ли мы понимаем, что для вьетнамской политики, ну, это просто не возраст даже практически получается?
Это для любой политики не возраст. Он из очень влиятельной семьи, которая имеет связи, разумеется, с коммунистической партией Вьетнама. Всю жизнь занимался работы в области молодежной политики, руководил вьетнамским комсомолом в Южном Вьетнаме, соответственно, поднялся, занимался пропагандой, управлением, приезжал к нам в 19-м году в Санкт-Петербург, мы с ним встречались, он очень приятное впечатление производит, очень компетентный, спокойный. Потом он получил повышение квалификации в Государственной политической академии Хошимина. Эта организация, она была основана самим Хошимином в 49-м году для подготовки высших партийных и государственных кадров. То есть во Вьетнаме ситуация, что-то вроде советской высшей партийной школы. То есть ни один чиновник он не сядет в кресло, если он не пройдет повышение квалификации или переподготовку Государственной политической академии Хошимина. Они, там много факультетов есть, политологии, экономики, прессы и так далее. Это очень серьезное заведение, занимаются они в том числе и марксистско-ленинской философией. Кстати, во Вьетнаме даже в Конституции отдельно прописано, что идеологией Вьетнама является идеология Хошимина, которая представляет собой вьетнамизацию марксизма-ленинизма. Кстати, вот некоторое время назад даже депутат Госдумы Калашников ездил во Вьетнам и вручил премию Ленина генеральному секретарю товарищу Нгуен Фу Чонгу за вклад в дело, значит, развития социальной справедливости, защиты прав трудящихся и так далее. Во Вьетнаме, значит, вот с большим удовольствием эта новость была растиражирована. Вот. Соответственно, Во Ван Тхёнг – это человек, который работает в области идеологии и пропаганды. Кстати, это вот та сфера, которая в России в настоящее время полностью отсутствует. Как мы знаем, идеологии у нас нету. И как бы на этом месте зияет большая дыра. Во Вьетнаме никакой дыры нет. Там серьезная работа с молодежью идет, начиная там от пионерской организации в школах, комсомольской организации в вузах и там, может быть, старших классах школы, и дальше партийная организация. И он прошел все этапы партийной карьеры, деловой, перспективный, и как бы он все время находится на, скажем так, держит руку на пульсе событий, ну, поскольку постоянный секретарь политбюро. До вот этих коррупционных потрясений там было 18 человек, двоих вывели, это экс-президент Нгуен Суан Фук и вице-премьер, и там два вице-премьера. Один был, возглавлял Министерство иностранных дел Фан Биньминь, и другой вице-премьер Ву Дыгдам, который занимался борьбой с COVID-19. Соответственно, поскольку коррупционные правонарушения были связаны именно с ковидом и преодолением последствий, то президент принял ответственность за недостойное поведение подчиненных на себя. То есть это персональная ответственность за ошибки, которые совершили подчиненные очень высокого уровня. Это члены его команды, Фан Биньминь, экс-министр иностранных дел, и Ву Дыгдам. Там были основные две коррупционные темы, которые в настоящее время правоохранительные органы раскручивают. Там несколько десятков человек арестовано, больше сотни уголовных дел, и продолжается следствие. Я вот занимался плотно этой темой в январе сего года, значит, по просьбе коллег даже статью написал, буквально на днях она выйдет в журнале «Вьетнамские исследования», и как раз вот занимался всеми этими делами. То есть первая проблема была связана с технологической компанией «Вьет-А». Как выяснилось позднее, она закупала китайские экспресс-тесты на ковид, перепродавала их по более высокой цене во Вьетнаме как продукцию вьетнамских технологий. И те, кто закупал эти тесты по завышенной цене, они получали большие откаты. Вот. Соответственно, это первая тема. Потом, значит, выяснилось, что это тесты не вьетнамские, а китайские, что они далеко не так эффективны, как об этом говорила пресса, которая тоже, как выяснилось, за деньги печатала хвалебные отзывы. И другая тема связана с Министерством иностранных дел. Связана она с тем, что в период ковидных ограничений, нарушения логистических цепочек, вьетнамское правительство направляло специальные борты, самолеты в разные страны для того, чтобы вывозить граждан Вьетнама на родину. А вот в некоторых странах сотрудники посольств продавали билеты на эти вывозные рейсы по завышенным ценам. И, соответственно, это уже преступление коррупционной направленности, были арестованы, либо находятся под подпиской бывшие послы во Вьетнаме, там, в очень крупных странах, идет разбирательство, несколько человек тоже уже арестованы. Ну и, соответственно, экс-министр иностранных дел тоже был вынужден подать в отставку. И сейчас вот вся вот эта антикоррупционная тема продолжает будоражить общественное мнение во Вьетнаме, тем более, что эта тема очень актуальна в связи с тем, что генеральный секретарь, товарищ Нгуен Фу Чонг, несколько лет назад провозгласил такую кампанию «Раскаленная печь». Суть этой кампании в том, что надо бороться с коррупцией, невзирая на лица, невзирая на посты, на связи, потому что если оставить ситуацию, как она есть, то это может угрожать национальной безопасности. В настоящее время геополитическая ситуация в мире с каждым годом становится все более тревожной. Ситуация в Юго-Восточной Азии, да и в Северо-Восточной Азии имеет такой взрывоопасный характер. Поэтому для того, чтобы сохранить стабильность и высокие темпы развития экономики, а Вьетнам как раз этим может похвастаться, я вот проверял недавно статистику, начиная с 90-го по 2022 год, то есть за 32 года, средние темпы развития экономики Вьетнама составили 7% в год. То есть, с одной стороны...
Выше среднемировых, да.
Да, причем существенно выше при полной политической стабильности. Причем вьетнамцы, благодаря высокой эффективности управления, они ухитряются встраиваться в любые комбинации с выгодой для себя. Например, когда началась американо-китайская торговая война, и был просто отдан приказ убирать производство, в том числе высокотехнологичные, из Китайской Народной Республики, они стали перебираться во Вьетнам. И Вьетнам просто вообще вот на ровном месте получил взрывной рост притока прямых иностранных инвестиций и создание высокотехнологичных компаний у себя в стране. А это встраивает страну в международные цепочки, причем не просто там логистические, а производственные кооперации, причем в области электроники, в области производства процессоров, сборки разного рода технических устройств, там, компьютеры, жесткие диски. То есть не то, что вот какие-то простые, типа, не знаю, там, мышки компьютерные, либо там, клавиатуры, а такая серьезная. Там, процессоры Intel, основные сборочные цеха и производственные Samsung. Значит, очень много производится продукции легкой промышленности, международные бренды. Это позволяет вьетнамскому бизнесу, значит, на подрядах, на локализации принимать посильное участие во всех этих делах и встраиваться в международные цепочки. Следует сказать, что вот по позапрошлому году товарооборот Вьетнама и США составил 111 миллиардов долларов.
Что в 10 раз превышает наш товарооборот с Вьетнамом. Владимир Николаевич, все-таки это очень интересно, кстати, и справка была сейчас информационная по экономическому положению Вьетнама и экономическим позициям на глобальном рынке. Надо еще сказать, что удачное географическое расположение страны в совокупности с дешевой рабочей силой действительно делает Вьетнам крайне...
дешевый и высококвалифицированный.
Да, крайне привлекательным, и огромный рынок внутренний еще к тому же. И все-таки, исходя из этого коррупционного, например, скандала, насколько символической или же влиятельной, наоборот, является должность президента во Вьетнаме? Ну, потому что, опять же, в Западе говорят, что, по сути дела, Нгуен Суан Фук там чуть ли не козлом отпущения стал на фоне всех этих коррупционных скандалов для того, чтобы выгородить, там, не знаю, компартию вьетнамскую. Насколько это так?
Нет, вообще? Конечно. Нгуен Суан Фук на роль козла отпущения совершенно не годится. Это очень опытный политик. Он, кстати, до этого был премьер-министром Вьетнама. Вообще, насколько я понимаю, и вот во Вьетнаме идет распределение ролей. На первом месте, без всяких исключений, идет генеральный секретарь. Затем премьер-министр и далее председатель национального собрания и президент Вьетнама. Президент Вьетнама занимается представлением страны на международной арене. На международной арене.
Представительская функция.
Да, у него представительская функция, но это тоже далеко, это очень серьезное, почетное. И, разумеется, когда его люди были там пойманы с поличным на махинациях, там, подтасовках, коррупционных преступлениях, в Азии существует такое явление, как потеря лица и институт репутации. А если у тебя вот такие подчиненные, ты не можешь занимать высокий пост, это совершенно очевидно. Соответственно, было обсуждение в Политбюро этой ситуации, это было в январе, между Новым годом по солнечному календарю и Новым годом по лунному календарю. вот в этот промежуток, по-моему, что-то около 17 января состоялось заседание Политбюро, и было объявлено, что вот в нынешние условия президент решил сложить с себя полномочия, он был выведен из состава Политбюро, то есть он сам не находится под следствием, у него нет ограничения свободы, но он принял на себя персональную ответственность за промахи и ошибки подчиненных. Это вполне нормальная ситуация, потому что люди, которые фактически возглавляют страну, целые направления, это его люди, когда он был премьер-министром, Фан Бинмин возглавлял Министерство иностранных дел, там, значит, еще несколько человек поплатились должностями, это экс-мэр, можно сказать, Ханоя, бывший министр Министерства науки и технологий. В общем, там и те уже несут более серьезную ответственность, там вплоть до уголовной, сейчас еще следствие идет. И вообще во Вьетнаме вот эта система, у них, в общем, политическая система такой гибридный характер носит, она в какой-то степени скопировала целый ряд институтов и технологий советского периода, ну, то есть в основе современного Вьетнама это технологии Коминтерна, который, собственно, и создавал Коммунистическую партию Вьетнама в 1930 году. В Гонконге она была создана. Хо Ши Мин присутствовал при создании как представитель Коминтерна. И затем они испытали очень серьезное воздействие со стороны Коммунистической партии Китайской Народной Республики. И, скажем так, баланс сил в разных системах, он разный. И технологически вот в области антикоррупционной борьбы они, конечно, более заточены на китайский опыт, поскольку совершенно объективно считается более эффективным. У нас как бы в антикоррупционном направлении каких-то, скажем так, достижений незаметно. Ни внутри страны, даже если из-за рубежа смотреть, тем более.
Владимир Николаевич, а вот если говорить про китайское влияние, да, у нас, к сожалению, всего две минуты остается, да. Я хотел бы по внешней политике все-таки нового президента. Насколько он имеет отношение, да, и влияние, да, представительская функция ясна, представляет страну за рубежом. Но каково его влияние на, значит, внешнеполитическую доктрину государства, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот все вот эти перетягивания канатов. Нет, вот сейчас Вьетнам развернется к Китаю, нет, еще больше уйдет в объятия американцев
совершенно.
И так далее. То есть вот что ожидать на этом направлении?
Все идет от структуры товарооборота, и, вернее, первое – это политическая линия, которая определяет политбюро и руководство партии, куда входят там президент, премьер-министр и все остальные. То есть это коллективное руководство. Второе – это товарооборот. Самый большой товарооборот у Вьетнама с Китаем – 176 миллиардов долларов в год, и с большим профицитом в пользу Китая. На втором месте идут США, 111 миллиардов долларов в год, с большим профицитом в сторону Вьетнама. Вьетнам больше экспортирует США. Это позволяет уравновешивать торговый баланс. С Китаем и с Соединенными Штатами есть серьезные противоречия политического характера. С Китаем это территориальные споры в Южно-Китайском море, а с Соединенными Штатами – обвинения со стороны США в том, что вот вы коммунисты, у вас диктатура, нарушение прав человека и так далее. Но с целью того, чтобы затащить Вьетнам в антикитайскую коалицию, Соединенные Штаты готовы поставлять туда оружие и временно закрывать глаза на особенности политического режима, который изначально очень похож на тот режим, который существует в Китае. То есть две коммунистические партии, у них очень хорошие отношения партийные, когда речь не идет о территориальных спорах. Тут они...
Ну вот тут мы вынуждены ставить точку, да, потому что у нас остается буквально несколько секунд. Да, Владимир Колотов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук был
в эфире. Спасибо большое, Владимир
Спутник. Да, спасибо большое. Это была авторская программа «Разворот на восток», востоковеда, советника гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
Спасибо.